Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
В нашей программе мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер, здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье крестопоклонное воскресенье Великого Поста, в которое также совершается память 40 мучеников севастийских, а также на четвертой седмице Великого Поста. И, как уже по традиции, первый вопрос, батюшка, вам, поскольку разобраться в смысле воскресного богослужения, самый лучший способ — это посмотреть апостольские и евангельские чтения. И на этот раз у нас воскресных чтений два апостол и Евангелие, посвященные непосредственно воскресению, и апостол и Евангелие, посвященные 40 мученикам севастийским. И вот там столько всего удивительного для нашего такого светского восприятия, что прямо теряешься, с чего начать. Ну, начнем, наверное, с апостольского чтения воскресного, которое предлагает нам два взгляда на священнослужителя, на образ священнослужителя, который дает сам Господь Иисус Христос, и непосредственно на наших священников, на которых мы все время жалуемся, например, в соцсетях, что вот нас что-то все время не удовлетворяет. А здесь нам, собственно говоря, Писание дает объяснение, какими они должны быть, и почему они такие, а не другие. Или я что-то неправильно понимаю?
Священное Писание, в данном случае послание апостола Павла к евреям, сравнивает великого первосвященника Иисуса Христа, как он его называет, и все другое священство. И апостол Павел говорит о кардинальной разнице. Почему? Потому что обычный священник, и здесь соцсети правы, он, как апостол Павел говорит, обложен немощью. Вот он со всех сторон окружен, причем своей немощью, да, он грешен. И поэтому те жертвы ветхозаветные, которые приносились, очистительные жертвы, жертвы умилостивления. Эти жертвы он приносит и за свои грехи тоже. Он тоже нуждается в прощении грехов. А что такое жертва, вот кровавая жертва Ветхого Завета? Да, это когда невинный умирает за виновного. Она воспитывает ветхозаветных иудеев к принятию жертвы Иисуса Христа. Когда-то в будущем должен прийти тот, на которого укажет Иоанн Креститель, и скажет: вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира.
Но вот мы все время хотим, чтобы наши священники были совершенно святыми, как вот мы видим на иконах святителей, а они у нас совершенно вот не укладываются в эту прекрасную картину. Но в том же апостольском чтении что мы видим? Там говорится, что могущий снисходить невежествующим и заблуждающим. То есть человек сам несовершенен, и поэтому он посылается нам в качестве священника, потому что он может понять наши немощи.
Безусловно, и вы знаете, поэтому чаще всего священник, прошедший уже какой-то там большой, может быть, 20- или 30-летний путь священства, он обычно значительно снисходительнее молодого священника, который еще в себе не разобрался. И молодой, и пожилой священник, любой из нас, вернемся к этим чудным словам апостола Павла, обложен немощью. Вот, но молодой это еще пока не заметил.
Но вот что касается снисходительности, как же это увязать со смыслом следующего дальше евангельского чтения из Евангелия от Марка, где говорится буквально: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». То есть получается, что снисходительность как раз тут совсем не ко двору.
Нет, мне кажется, речь идет не об этом. Мне кажется, что потерять душу ради Христа и Евангелия — это значит жизнь свою и все интересы вот этой моей сейчас земной жизни поставит на второе место после Христа и Евангелия.
Да, я бы здесь позволю свою короткую реплику вставить вот в мудрые слова батюшки и сделать такое филологическое замечание. Мне кажется, здесь, в этой фразе, нам приоткрывается и тайна языка, на котором говорил Христос, потому что явно здесь игра слов вокруг понятия «душа» в древнееврейском и в арамейском языке, где это слово обозначает не только душу в богословском смысле, но и возвратное местоимение «себя». То есть там вот мы говорим «полюбить себя». Вот апостол Павел говорит «любящий жену любит самого себя». По-арамейски это будет «любящий жену любит свою душу» буквально. Вот в сирийском переводе это так и звучит. Поэтому, когда Христос говорил, говорил ли он на еврейском языке или на арамейском, ученые спорят по этому поводу. Есть замечательная работа отца Леонида Грильхиса, известного православного богослова современного, по этому поводу. Но в обоих этих языках душа – это еще и указание на себя. Поэтому Христос явно обыгрывает это понятие. Тот, кто себя бережет, себя жалеет, тот в итоге потеряет свою душу для Царства Божьего. И наоборот.
Ну, вопросы к апостольским и евангельским чтениям этого воскресенья продолжают отрывки, посвященные 40 мученикам севастийским. И тут, как сейчас часто в светской аудитории говорят, полный взрыв мозга, когда начинаешь читать апостольское послание. Тоже из послания апостола Павла к евреям. Вот позволю себе буквально процитировать, потому что иначе будет непонятно, почему современному сознанию очень трудно вообще каким-то образом примириться с тем, что написано в Писании. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». То есть вот абсолютно все перпендикулярно нашим представлениям о добре и зле и справедливости.
Ну, а справедливости нет. Почему вы так говорите? Есть преступление, есть наказание. Это и в современной культуре осталось. Мы от этого никуда не денемся. И в большинстве религиозных систем это есть.
Мы все время делаем акцент на том, что Господь прощает. То, что нет греха, который Господь бы не простил. Но у нас осознание, что вот мы покаялись, и Господь простил, а наказание, оно из этой логической цепочки куда-то исчезает в нашем сознании.
Оно исчезает, наказание, потому что оно понесено Иисусом Христом. Наказание мира нашего на нем. Ранами его мы исцелились, да, пророчествует Исаия за 700 лет до Христа. Вот, но если человек не готов сам прощать, милосердствовать, он и не получает этого прощения. Вы знаете, вот у Иоанна Златоуста в его вечерних молитвах есть такая просьба: «Господи, в покаянии прими меня». Мы обычно проскакиваем, вот как раз на том основании, что считаем, что Господь всегда принимает. А Златоуст так не считал. Господь может не принять меня в покаянии, может сказать: «Хватит, достаточно. Ты должен понести наказание». Из тех соображений, которые апостол Павел написал. Каких? «Если у меня есть ребенок, и я вижу, что он позволяет себе какой-то грех, который разрушает его душу. Например, он начал пить там, подростком, или начал курить, или начал еще что-то делать, там, употреблять наркотики. Я буду причинять ему вплоть до боли наказание для того, чтобы это остановить. И в этом будет заключаться моя любовь». Вот отцовство, оно и в этом. Но мне кажется, что апостол Павел и его читатели, а это послание к евреям, это люди, которые все время жили в словах Священного Писания и прежде всего в словах псалмов. И, конечно, когда апостол Павел говорит о наказании, как о части отношения Бога к человеку, он все равно помнит словах из 102-го псалма. Потому что, якоже, щедрит отец сына, ущедрит Господь боящихся его. Не только наказывает, но прежде всего эта щедрость и милость Божия изливается на сынов, потому что они родные.
Но ведь в народном сознании, насколько мы можем судить даже по какой-то классической русской литературе, еще 100 лет назад было в ходу представление, что если что-то случается, какое-то бедствие, несчастье, пожар, какая-то болезнь, еще что-то, война, Господь посетил. Вот эта присказка, которая современному человеку совершенно непонятна. То есть когда у тебя какая-то беда, тебе вряд ли придет в голову, что это тебя Господь посетил.
Вы знаете, очень интересно. Бывает, что ребенок совсем распоясался. Он хамит, он дерзит. Отец возьмет его и накажет. И после этого какое-то время ребенок абсолютно счастливый, когда он проревется. Почему? Потому что он почувствовал родительскую власть, которая является главной конструкцией, на которой опирается все его бытие, понимаете? Вот это удивительный совершенно такой фокус. Да? И когда человек понимает, что он наказан за свои грехи, он в каком-то смысле это тоже приносит ему покой. Ведь это современный человек считает, что он всегда во всем прав. Он приходит в церковь, ему Господь должен сразу что-то дать. Понимаете, а человек, долго и глубоко живущий в Евангелии, да, вот, он видит в себе очень много грехов. Если вернуться к вопросу о священниках, вы никогда не думали о том, почему пожилые священники обычно короче проповедуют, чем молодые?
Нет.
Страшно говорить, страшно, да, от слов твоих осудишься, да, словами твоим буду судить тебя, лукавый раб, понимаете? Потому что священник как раз видит все больше и больше вот эту толщу немощи, которая обложен, а проповедовать должен, понимаете? Он не может не проповедовать, это его служебные обязанности, куда деваться. И он каждый раз все острее воспринимает свою проповедь как обличение себе. Себе в обличение.
Ну и к вопросу о справедливости, конечно, вечно спотыкающее нас, если можно так выразить, чтение из Евангелия от Матфея. Это воскресенье, оно посвящено 40 мученикам севастийским. Это притча о работниках 11 часа. Я не буду пересказывать содержание, я думаю, что многим нашим радиослушателям известно содержание этой притчи. Но то, что ты можешь, вот, терпя наказание, смиряясь, всячески борясь со своими несовершенствами, трудиться до седьмого пота, а придет какой-то непонятный человек в последний момент, и окажется, что он вот первым войдет в Царство Божие, а ты вот обидно же.
Вы знаете, а труд в винограднике Христовом — это великая милость Божия, великое призвание. Вот эти люди где-то шатались непонятно где, они там на торжище где-то искали работу, а ты в это время трудился у Господина. Это дар. Понимаете, это, во-первых, как я эту притчу для себя прочитываю, да, это честь, когда человека призвали трудиться во имя Господа. И второе, мне кажется, что это притча о том, что дар Божий, вот этот динарий, за который он договаривался, он настолько велик, потому что о чем речь? Речь о Царстве Божьем. Это настолько много, что это превосходит все, что можно заработать многократно, и уже не важно, сколько ты трудился. Важно, что ты можешь его получить, и что это вечное блаженство в Господе.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения крестопоклонного воскресения и четвертой седмицы Великого Поста. Ну вот теперь к смыслу богослужений. У нас сегодня на всенощной, на утренней вынесли из алтаря убранный цветами крест. Положили его для поклонения посреди храма. В чем смысл вот этого вынесения украшенного креста именно в то воскресенье, которое считается приполовением Великого Поста?
Смысл напомнить, вернуть человека к крестной жертве Спасителя. Мы действительно, нам все время хочется акцентироваться, может быть, на его проповеди, на заповедях блаженства, на чудесах. Вот, а самое главное, он так и говорит, на сей час пришел я. Он говорит это перед Гефсиманией, понимаете? То есть он пришел, самое главное, для чего он пришел, зайти на крест. Он пришел, чтобы быть распятым за тебя, за меня, за него, за нее. И жить с этим достаточно тяжело человеку. Это требует от человека совершенно перемены жизни, той самой, да, о котором в Евангелии сказано, что человек может, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Понимаете, вот душа человека повреждена. Вот, крест преодолевает это. И человека все время к этому возвращают. Посмотрите, все храмы украшены крестами, ткани, облачения, иконы. Мы носим на себе крест для того, чтобы никогда не забывать об этой жертве Христовой. И вот этот чин, он как раз об этом.
Максим, а как вообще складывалась история возникновения этого обычая посредине Великого Поста выносить для поклонения крест?
Ну, вообще в этом обычае мы видим еще один пример того, как удивительно в церковном календаре складывается такая мозаика духовного смысла, потому что действительно, как батюшка сказал, приближаясь к Пасхе, нам важно иметь перед собой этот образ креста. Не только в Страстную Седмицу, но и раньше, в течение всего поста, когда мы вспоминаем о страданиях Спасителя. И вместе с тем элементы этой мозаики часто складываются из каких-то конкретных исторических событий, которые, казалось бы, могли в другое время произойти, но вот все складывается удивительным образом в гармоничную картину календаря. Какие это события? Здесь есть два момента, о которых стоит сказать. Во-первых, у нас есть некоторые свидетельства в пользу того, что в Константинополе отмечали, вероятно, это было 6 марта по старому стилю, обретение подножия древа честного креста Господня. Есть рукопись, которая хранилась в библиотеке Иерусалимского патриархата 13 века, и там сделана пометка о том, что служба, чин поклонения честному кресту Господню на крестопоклонную неделю был установлен в память о перенесении основания креста Господня из города Апомея в Константинополь при императоре Юстине. В VI веке было два императора Юстина, мы не знаем, какой именно из них имеется в виду, но вот в любом случае это VI век. И вот в уставе Великой Церкви есть указание на 6 марта, как на день обретения честного креста Господня. И вот есть мнение, литургист наш Александр Лукашевич высказывал это предположение, что поскольку фиксированная дата неудобна Великим постом, потому что эта дата, 6 марта, она может прийтись и на будний день, когда литургия Златоуста Василия Великого не совершается. Решили привязать к середине Великого поста, а именно к третьей неделе. То есть, с одной стороны, в этом есть духовный смысл, с другой стороны, богослужебно-практический смысл. И еще один важный момент. В Константинополе с крестопоклонной недели начиналось оглашение людей, готовящихся принять святое крещение в Великую Субботу. Но те радиослушатели, которые помнят богослужение Великой Субботы, эти удивительные долгие паримии, преоблачение в белые одежды, воспевание Елицева Христа, крестистись, память о том, как во время этих долгих паримий совершалось крещение, да, вот многим слушателям это знакомо. Так вот, на крестопоклонную неделю начиналось оглашение, обучение перед этим крещением. И получалось тоже очень красиво. Выносили настоящие вот эти частицы древа креста Господня, и будущие, имеющие люди, готовящиеся к крещению, да, будущие посвященные христиане, прикладывались к ним, и с этого начиналось их оглашение. В этом тоже очень глубокий смысл, есть и красивый.
Но в это воскресенье, так уж совпало в этом году, у нас еще один очень любимый и очень дорогой православным, в особенности славянам, праздник — это память 40 мучеников севастийских. Даже люди, которые в церковь не ходят, я думаю, благодаря интернету в курсе, что в этот день традиционно пекут такие печенья или булочки в виде птичек. Ну, по крайней мере, вот визуальный образ жаворонка, он с этим праздником связан. Но исторически, почему именно, ведь мучеников очень много было, тем более это первые века, и почему именно эти 40 воинов настолько потрясли воображение своих современников, что их даже всех по именам запомнили.
Вы знаете, мне кажется, к нашему разговору, опять же, о справедливости и несправедливости, работник 11-го часа, ведь в их истории была такая же ситуация, как с работником 11-го часа. И это потрясает воображение, конечно. И вот это же сие любили в том числе за этот сюжет. Когда один воин все-таки отрекся, причем он уже долгие мучения претерпел, но в конце концов не выдержал, побежал в растопленную баню, которую растопили специально, чтобы подразнить их, чтобы вот они стоят в холодной воде, а вот тут баня, то есть чтобы усилить их страдания и желание отказаться. И один из воинов, который как раз-таки отвечал за их пытку, вот согласно житию, он увидел ангела свинцом, который не мог найти своего 40-го воина. И он исповедовался христианином. То есть, получается, он страдал меньше других. Он сначала сам был мучителем, но в последний момент он возгорелся ревностью о Христе. И это, конечно, поражало воображение вот, и наших предков, да, и византийских читателей этого жития. Причем нельзя сказать, что это несправедливо, потому что в нем настолько сильный переворот должен был произойти, настолько сильная решимость, что нельзя сказать, что это было усилие меньше или заслуживает меньшего почтения, чем усилий других людей, которые с самого начала были христианами, может быть, с детства были христианами.
А вообще странная история, ведь это целый воинский отряд, причем это римские воины, где дисциплина очень жесткая. Насколько я читала, за невыполнение приказа самое мягкое, что могло ждать ослушавшегося, это побивание камнями, и если выживет, вечное изгнание. А так чаще всего просто голову отрубали. И, насколько я помню, однажды казнили так целый легион. То есть отогнали их в Рим, и по 50 человек в день отсекали голову, пока всех не умертвили. То есть это чудовищные правила дисциплины. И каким образом вот... как 1-40 человек, это же ведь не восторженные юноши-семинаристы, это такие, в общем, закаленные в боях, жесткие мужчины. Как это вообще, в принципе, могло произойти?
Знаете, еще за 100 лет до подвига сивасийских мучеников автор христианский, Тертуллиан, он был апологетом, то есть защитником христианского вероучения перед лицом критики языческой. И он писал, обращаясь к язычникам, «Ладно, изгоните нас из городов, но никого не останется у вас. Ваши многие города опустеют, если вы решите христиан прогнать в пустыне». То есть уже на начало 3 века, а еще до гонения Декия, это было более-менее спокойное время, такой период затишья, христиан было очень много. И вот там современником Тертуллиана был Ориген, он вообще к маме императора ходил, читал ей лекцию, потому что она была христианкой. То есть христиан действительно было много, и в армии христиан было немало. И почему, кстати, так много мучеников-воинов? Почему нами любимые Дмитрий Солунский, это воин, Георгий Победоносец, это Федор Стратилат, Федор Тиран, которому в прошлой передаче вспоминали? Потому что, с одной стороны, христианство располагало к тому, чтобы люди несли воинский подвиг самоотверженно, потому что христианство учит смелости. Несмотря на то, что часто говорят, что вот, пытаются преподнести смирение, как готовность совсем согласиться, но христианство учит смелости. В Библии очень часто фраза звучит «будь тверд и мужествен». Но при этом, во всяком случае, до Миланского эдикта, да, существовал культ императора, определенные требования религиозного почитания императора, следования религиозным традициям Римской империи, с которыми воины-христиане не могли согласиться. И получалось так, что армия была уязвимым местом, когда воин-христианин легко мог оказаться в ситуации, опасной для своей жизни. И часто оказывался, то есть стоило императору стать нелояльным христианам, вот таким императором, как Диоклетиан или Галерий, как сразу возникали случаи, когда воин-христиан, которые были хорошими воинами, преданными, из-за их нелояльности религиозной, из-за отказа принести жертву, подвергали наказаниям тем или иным.
Машка, а почему так дороги 40 мучеников севастийских православному русскому сознанию?
Знаете, они, безусловно, могли поднять бунт, их почитали в войсках, наверняка у них прибавилось бы очень много сторонников, они могли в любом случае пробиться там в Парфию, например, да? И выступать против Родины там. Но они этого не сделали именно потому, что для них Царство Божие было важнее всего. Они вот кротко, сложив оружие, претерпели все. И это такой потрясающий пример, когда очевидно, сильные люди, вот то, о чем Максим говорил, да, очевидно, сильные люди, они не хотят употреблять оружие. Они готовы лучше умереть за Христа. Но мне кажется, что такое великое их почитание еще связано с тем, что их останки, как известно, погребал святитель Петр Севастийский. А кто это такой? Это брат Василия Великого, Григория Ниского. И Василий Великий, и Григорий Ниский, они ездили, поскольку это оказалось главный мученический праздник Севастии, а это огромная область на территории современной Турции, то, что тогда было Арменией, так называемой Великой Арменией. Вот, и сохранились слова Григория Ниского, похвальные 40 мучеником, их несколько сохранилось, которые являются, ну, такими жемчужинами вот, святоотеческого наследия. И, конечно, это способствовало, когда такие великие святые почитают память, приезжают, молятся, это способствовало тоже сохранению памяти.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». В студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус». И наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».